11. «Тяжело с ней говорить по телефону, увы», — сказал Хобби. «Этого я не ожидал. Как-то с ней все совсем нехорошо». «Нехорошо?» — переспросил я. И недели не прошло, а я, хоть и вовсе не собирался возвращаться к Хобби, каким-то образом снова очутился у него. Сидел за кухонным столом и ел его второе угощение, которое на первый взгляд было похоже на черный ком земли из цветочного горшка, но на деле было восхитительной массой из имбиря и инжира со взбитыми сливками, которая была посыпана мельчайшей горьковатой стружкой апельсиновой цедры. Хобби потер глаза. Когда я приехал, он чинил в подвале стул.
«Ужасно злит, конечно», — сказал он.
Волосы у него были убраны с лица, очки свисали с шеи на цепочке. Он снял и повесил на крючок черный рабочий халат и остался в поношенных, перепачканных растворителем и воском вельветовых штанах и застиранной хлопковой рубахе с завернутыми до локтей рукавами.
«Маргарет сказала, что она проплакала 3 часа кряду после того, как в воскресенье вечером поговорила со мной по телефону».
«Ну так почему бы ей не вернуться?»
«Вот честно, если бы я только знал, как все поправить», — сказал Хобби.
Он сидел за столом, угрюмый, деловитый, распластав по столешнице белые узловатые ладони. Было что-то этакое в рисунке его плеч, что наводило на мысли о добродушном коняге-тяжеловозе или, может, рабочем, который завернул в паб после долгой смены.
«Я думал, можешь слетать туда к ней, навестить, но Маргарет говорит, не надо. Она, мол, тогда вовсе там не обвыкнется, если я буду рядом торчать».
«А, по-моему, вам все равно надо поехать». Хобби приподнял брови.
«Маргарет наняла какого-то психотерапевта. Похоже, какую-то знаменитость, которая использует лошадей при лечении таких вот травмированных детей. Ну да, Пиппа любит животных. Но даже если бы она была совершенно здорова, то вряд ли бы хотела целыми днями торчать на улице и кататься на лошадях. Она всю свою жизнь провела на уроках музыки и в музыкальных залах. Маргарет так и превозносит музыкальную программу в их церкви, но вряд ли Пиппу заинтересует любительский детский хор».
Я отодвинул в сторону стеклянную тарелку, выскреб все дочисто. «А почему Пиппа ее до сих пор не знала?» — осторожно спросил я, а потом, когда он ничего не ответил, прибавил. «Это все из-за денег?»
«Не то чтобы. Хотя да, ты прав. В каком-то смысле дело и было в деньгах. Видишь ли», — сказал он, склонившись ближе, руки на столе, большие, выразительные. «У отца Велти было 3 детей. Велти, Маргарет и мать Пиппы, Джульетта. И все от разных матерей».
«Ага».
«Велти старший. Казалось бы, старший сын, все дела, верно? Но он лет в 6 подхватил туберкулез позвоночника. Родители были в Асуане, а нянька не поняла, насколько все серьезно. И его слишком поздно отвезли в больницу. Мальчик он был, насколько я понимаю, умненький и симпатичный. Но старый мистер Блэквелл был не из тех, кто снисходительно относится к слабым и увечным. Отослал его к родне в Америку и думать о нем забыл».
«Ужас какой!» Такая несправедливость меня поразила.
«Да. Ну, то есть, Маргарет тебе, конечно, другую картинку нарисует, но отец Велти человек был тяжелый. В любом случае, после того, как Блэквеллов выслали из Каира... Хоть выслали, наверное, не самое подходящее слово. Когда Насер пришел к власти, всем иностранцам было велено покинуть Египет. Отец Велти был в нефтяном бизнесе, и, к счастью, у него были и деньги, и собственность за границей. Иностранцам запретили вывозить деньги и ценности из страны. Но, как бы там ни было...»
Он вытащил очередную сигарету.
«Так, что-то я отвлекся. Дело в том, что Велти почти и не знал Маргарет, которая была его добрых лет на 12 моложе. Мать Маргарет была богатой наследницей, родом из Техаса. У нее своих денег была куча. Это был последний брак старого Блэквелла и самый долгий из всех. Послушать Маргарет — так роман века. Известная супружеская чета из Хьюстона. Выпивка рекой, да частные самолеты, сафари в Африке. Отец Уэлти обожал Африку, даже после того, как ему пришлось уехать из Каира, то и дело туда ездил. Как бы там ни было, вспыхнула спичка, он кашлянул и выпустил облако дыма. Маргарет была папиной принцессой, зеницей ока, все такое. Но он все равно на протяжении всего брака не проходил мимо гардеробщиц, официанток, дочек друзей. И в какой-то момент, когда ему было за 60, сделал ребенка своей парикмахерши. И этим ребенком была мать Пиппы.
Я промолчал. Когда я учился во втором классе, был знатный скандал, по дням расписанный на страницах светской хроники «Нью-Йорк-Пост», когда у отца одного из моих одноклассников обнаружился ребенок. Не от матери Элли. Это привело к тому, что почти все матери в классе встали на ту или иную сторону, и пока ждали нас вечерами возле школы, друг с другом не разговаривали.
«Маргарет была в колледже, в Вассаре», — отрывисто продолжил Хобби.
«Хоть он и говорил со мной, как со взрослым, и мне это нравилось, тема разговора явно не доставляла ему удовольствия».
«По-моему, она после этого с отцом пару лет не разговаривала. Старик Блэквелл пытался откупиться от парикмахерши, но скупость взяла верх, но она всегда брала верх, когда дело касалось родни. И потому-то Маргарет, Маргарет с Джульеттой, матерью Пиппы, и не встречались ни разу, разве что в зале суда, когда Джульетта была еще младенцем. Отец Уэлти в результате так возненавидел парикмахершу, что в завещании прямым текстом прописал, что ей с Джульеттой ни цента от него не достанется, кроме каких-то жалких крох, по закону, положенных на содержание ребенка. Но вот Уэлти...» Хобби затушил сигарету. «Старый мистер Блэквелл насчет Уэлти слегка оттаял и в завещании его не обделил. И пока тянулась вся эта юридическая чехарда с завещанием, много-много лет Эвелти все сильнее и сильнее переживал за задвинутого в сторону и брошенного ребенка. Матери Джульетта была не нужна. Родне матери она не нужна была тоже. И уж точно не нужна она была старику Блэквеллу, да, по правде сказать, и Маргарет. И ее мать только бы обрадовалась, если бы она очутилась на улице. Ну и парикмахерша опять же уходила на работу, оставляла девочку одну в квартире. Куда ни кинь. Везде плохо. Уэлти был совсем не обязан вмешиваться. Но человек он был чувствительный, одинокий и детей любил. Когда Джульетте, Джули Энн, как ее тогда звали, было 6 лет, он пригласил ее сюда погостить».
«Сюда? В этот дом?»
«Да, сюда. Но потом лето прошло, пришло время отправлять ее домой». Она рыдала, не хотела уезжать, мать не брала трубку. И он сдал билеты на самолет и стал обзванивать окрестные школы, чтобы записать ее в первый класс. Официально они это никак не оформляли. Уэлти, как говорится, боялся раскачивать лодку. Но почти все обычно сразу думали, что это его ребенок, и в подробности не вдавались. Ему было уже за 30, в отцы он ей спокойно годился. Да он и был ей отцом, почти во всех отношениях. «Ну да ладно», — сказал он другим тоном, подняв на меня глаза.
«Ты говоришь, что хочешь заглянуть в мастерскую? Ну что, пойдем?»
«Да, пожалуйста», — сказал я. «Я с удовольствием». Он там трудился над перевернутым стулом, и когда я пришел, встал, потянулся и сказал, что не прочь сделать перерывчик. Но мне совсем не хотелось идти наверх, ведь в мастерской было так волшебно, так интересно. То была настоящая пещера с сокровищами, куда просторнее внутри, чем казалось снаружи. Свет туда сочился сквозь высокие окна, ажурный, узорчатый. Повсюду лежали загадочные инструменты, названий которых я не знал, и заманчиво, остро пахло лаком и пчелиным воском. Даже стул, который он чинил, спереди у него были козлиные ножки с копытами, казался не столько предметом мебели, сколько зачарованным существом, будто вот-вот перевернется, спрыгнет с его верстака и зацокает по улице. Хобби снял с крючка рабочий халат, надел его. Несмотря на всю его мягкость и несуетливость, сложен он был так, будто зарабатывал на жизнь тем, что ворочал холодильники или разгружал вагоны.
«Итак», — сказал он, ведя меня вниз по лестнице, — «магазин в магазине».
«То есть?» — он рассмеялся.
«Арьер-бутик»,
— «потайная лавка», — французский.
«То, что видят покупатели, — это сцена, лицевая сторона. Но вся важная работа делается тут, внизу».
«Понятно», — сказал я, глядя вниз, на лабиринт у подножия лестницы. Светлое дерево, будто мед, темное, как застывшая патока. В слабом свете всполохи латуни, серебра, позолоты. Как и возле Ноева ковчега, все предметы мебели составлены рядом с себе подобными. Стулья со стульями, кушетки с кушетками, часы с часами. А напротив тянутся строгие ряды бюро, столов, комодов. Обеденные столы в центре расчертили пространство на узкие, лабиринтообразные дорожки, по которым надо было протискиваться боком. В дальнем конце комнаты, плотной стеной, рама к раме, висели старые потемневшие зеркала, теплясь серебристым отсветом старинных бальных залов и собраний при свечах. Хобби оглянулся на меня. Заметил, до чего я рад.
«Любишь старые вещи?»
Я кивнул. «Да, правда, я люблю старые вещи, хотя раньше об этом даже не догадывался».
«Тогда у барбуров для тебя много интересного найдется. Подозреваю, что их Чиппендейл или Королева Анна не хуже того, что в музеях выставляют».
«Ну да», — нерешительно ответил я. «Но здесь все по-другому. Приятнее», — уточнил я, если он вдруг не понял.
«Это как?»
«Ну, то есть...» Я крепко зажмурился, пытаясь собраться с мыслями. «Тут здорово! Столько много стульев! Одни, другие... Понимаете, будто разные характеры видишь. Ну, вот этот...» Я не знал подходящего слова. «Ну, он почти дурацкий, но в хорошем смысле слова. Такой свойский. А вон тот скорее нервный. Тот вот с длинными вытянутыми ножками».
«Смотри-ка, а на мебель у тебя глаз наметан».
«Но...» От комплиментов я терялся, никогда не знал, как надо на них реагировать, только и мог притворяться, что ничего не слышал. «Когда они вот так выстроены вместе, сразу видно, как они сделаны. А у барбуров...» Я толком и не мог объяснить. «Не знаю, все больше напоминает инсталляции с чучелами животных, как в Музее естественной истории». Он расхохотался, и его мрачность и тревога тотчас же улетучились. Все добродушие сразу почувствовалось, проступило. «Нет, ну правда!» — я упорно гнул свою мысль. «Она все так устроила, все столы отдельно, все подсвечены, все расставлено так, что руками, мол, не трогать, как диорамы, которые там они ставят вокруг какого-нибудь яка, чтобы показать его среду обитания. Симпатично, да, но...» Я указал на спинки выстроившихся вдоль стены стульев. «Вот это лира, а вон тот как ложка, а этот вот...» Я очертил дугу в воздухе.
«Спинка щит. Хотя вот у этого стула самая примечательная деталь — ажурный средник. Ты сам-то этого пока не понимаешь», — продолжил он, не дав мне спросить, что такое средник. «Но только видеть эту всю мебель каждый день уже само по себе познавательно. Разглядывать ее при разном освещении, когда хочешь проводить рукой...»
Он подышал на стекла очков, протер их кончиком фартука.
«Тебе как, домой скоро?»
«Да нет», — ответил я, хотя времени было уже много.
«Ну, тогда пойдем», — сказал он. «Пристроим тебя к делу. От помощи с тем стульчиком не откажусь».
«С козлоногим?»
«С козлоногим. Вон там на крючке висит еще фартук. Знаю, тебе великоват будет, но я только что этот стул покрыл олифой, еще одежду перепачкаешь».